Рад видеть вас всех здесь в новом году. Действительно замечательно, что мы можем вместе радоваться, что мы можем вместе встречаться. Знаете, мне интересный вопрос сегодня задали, так как рассылка была церковная, тема сегодняшней проповеди «История трех царей». Ходили, спрашивали, а как это трех? Мы же одного обычно еле успеваем. Интересно, но мы действительно сегодня не будем целиком разбирать этих царей. Мы будем брать какие-то основные части для того, чтобы мы имели возможность сравнить. Ну а кроме того, во многих церквях сегодня идут библейские чтения. Поэтому мы сегодня много будем читать Слово Божье. Я предлагаю вам, чтобы вы открывали Слово Божье. Это 4 книга Царств, 16 главы. Мы 3 главы сегодня с вами посмотрим на этих трех царей. Читаем? Итак, 16 глава. Мы будем смотреть, начиная с царя Иудеи, тот, кто сегодня у нас будет, Ахаз. Первый, кого мы будем с вами рассматривать, это царь Ахаз. Много не буду писать, потому что так подумал, писать на самом деле было бы очень много. Поэтому мы с вами просто лучше будем рассуждать, размышлять, будем делиться друг с другом. Итак, царь Иудеи Ахаз. 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Очень много информации здесь. Но основное, что сразу видим, что нехороший человек. А не делал он того, что ожидал от него Бог. Я предлагаю параллельный текст сейчас взять немножко. Вторая книга Паралипоменон тоже рассказывает нам про этого царя Ахаза. И я прочитаю из 28 главы несколько стихов. С 1 стиха. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских. И даже сделал литые статуи Ваалов, и он совершал курение на долине сынов Енома, и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курения на высотах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и предал его Господь Бог его в руку царя Сириян. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалинин Иудеев, 120 тысяч в один день людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихри же, силач из Ефремлян, убил Маасию, сына царя, и Изракама, начальствующего над дворцом, и Илкану, второго по царе, и взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей, также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одет. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь Бог отцов ваших во гневе на иудеев предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес». Пока, аминь. Немножко давайте порассуждаем. Те, кто записывают, можете сделать себе такую табличку из двух колонок. В одной колонке мы с вами попробуем, записывайте то, что сделал царь, поступки царя, а в другую реакцию Бога, как Бог реагировал на это. Вот про Ахаза. Самое первое, что мы видим, что он делал, он не делал доброго. Он не делал то, что угодно было делать Богу. Посмотрите, здесь написано, например, он шел путями царей израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов. Цари израильские, они еще дальше отошли от Бога. И он стал подражать им. Он не стал подражать Давиду, своему праотцу. Он стал подражать этим людям. И даже дошел до того, что он начал делать статуи Ваалов. Цари до него, они тоже делали каких-то мелких башков, тоже делали какие-то святые рощи, которым делали там деревянные стуканы, им поклонялись. Этот сделал статуи Ваалов. Ну а когда это делает царь, когда это делает тот, кто стоит во главе, то и народ в основной своей массе начинает делать то же самое. Царь, который стоял в СССР, Вот он шел против Бога, и народ в основной своей массе шел против Бога. Сейчас царь стоит со свечкой, и народ в основной своей массе стоит со свечкой. То есть царь очень часто показывает, или всегда задает тон, да? Показывает пример, что нужно делать. И он совершал курение на долине сынов Енома из Иерусалима. 12 ворот, как вы знаете, выходило, мы с вами изучали Неемии. И одни из ворот, они выходили в долину сынов Енома. Кажется, навозные ворота назывались. С этих ворот вывозили мусор, и в долине сынов Енома этот мусор сжигали. И вот постоянно там горел огонь, постоянно шел оттуда дым, либо тлело там, либо горело там. И еще называли это гиена огненная. Да? Это был прообраз той гиены, которая в аду. И вот что он делал, он выходил вот туда, на эти мусорные кучи, и там приносил жертвы, совершал курение каким-то идолам, каким-то башкам, каким-то богам. И, конечно, это то, что Богу было очень неугодно, это просто оскорбление было Богу, то, что он делал. И также, и проводил сыновей своих через огонь. Кто знает, что такое проводить сыновей через огонь? Приносить в жертву некоторые статуи Ваала, детей. Некоторые статуи Ваалов были такие, значит, каменные, он был такой сидячий истукан, на коленях у него вот ладони его лежали, под ними, значит, была там дырка в ладонях у него, положили туда ребенка, под ним разжигали огонь, и таким образом приносили жертву этому Ваалу. Представляете, что царь делал? Да? В современном переводе так и написано. Подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. То есть вот то, что делал этот человек. Вот 4 стиха описано, что делал царь. Как реагировал Бог? Следующий же, 5 стих, совершенно верно. «И предал его Господь Бог его в руки царя сириян». Не путайте с Ассирией, да? Сирия и Ассирия – это абсолютно две разных страны. Да? А в Сирии какая столица? А в Ассирии – Ниневия, совершенно верно. «И они поразили его, взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск». Также, ну, в общем, это не то, что захотелось царю Сирии, а это то, как Бог наказывал этого человека за его мерзостное отношение, за его неразумие, за то, что он отошел от Бога, за то, что он делал вот все то, что записывали вот первые 4 стиха, все, весь тот перечень, за это Господь предал его. 6 стих, посмотрите, «Избил Факей, сын Ремалин, иудеев 120 тысяч в один день людей воинственных». Слушайте, людей воинственных, то есть воинов, да? Воинов побили, поубивали, как детей малых. Почему? Почему они не могли отвечать? Там, в этом же стихе. Потому что они оставили Господа. Потому что это было наказание Божие, и они даже сопротивляться не могли. 7-8 стих. Зихри же силач из Ефремлян убил Маасию, сына царя, и Изракама, начальствующего над дворцом, и Илкану, второго по царе. Что значит второй по царе? Либо премьер-министр, либо принц. Да? Брат царя. Как это называть, да? Второй по царе. Если царь умирает, то это вот вместо него царь. Да? Министр, премьер-министр, это вы немножко про демократию, а здесь монархия. Да? Второй по царе. 9 стих, посмотрите. Там был пророк Господень, имя его одет, он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев». То есть все то, что происходило, вот это наказание, все это было за то, что эти люди отошли, и Бог гневается на них, за то, что они отошли от Бога. Пока все понятно, да? Хорошо, давайте пойдем немножко дальше. Вторая Паралипоменон, дальше читаю, 16 стиха, вторая Паралипоменон, 28 глава, та же самая, про этого же царя. «В то время послал царь Ахаз царям ассирийским, чтобы они помогли ему.
ибо идумеяне и еще приходили, и многих побили в Иудее, и взяли в плен, и филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Юсамис, и Аиалон, и Гедеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Ефимну, и зависящие от нее города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему, вот это трудно выговорить, Тиглафелосар, царь ассирийский. Но был в тягости ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господней, дома царского и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападения ему и всему Израилю, и собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам Иерусалима. Смотрите, это враг мозга. Да? Как можно вот эти вещи творить, то, что он делал? Давайте попробуем. Итак, что он делал? Посмотрите, 16 стих. Он послал в Ассирию и говорит: вот на меня здесь Сирия нападает и Израиль нападают. Давай я тебе вынес сокровища из дома Божия, смотри, они кому-то принадлежат. Он забирает это у Бога и отправляет это им для того, чтобы они его защитили, чтобы они это сделали. Еще что он делал? 21 стиха, посмотрите. Потому что Ахаз взял сокровища. Ну вот, вот это то самое, да, с 21 по 24 стих описывается. Как Бог реагировал? 19. Унизил. Унизил всю страну за царя, который так поступает. Ну, Библия очень четко показывает. Если отец в семье поступает неверно, то страдает вся семья. Если царь поступает неверно, то страдает весь народ. Очень часто Бог нам это показывает. Поэтому, брат дорогой, братец, да? Если в твоей семье что-то не то, все, подумай. Может быть, ты делаешь не то, что Бог хочет делать. Не то, что Бог хочет от тебя видеть. Да? И вместо благословения получаешь тесноту, получаешь трудность. Я хотел бы прочесть параллельный отрывок. Вот, ну, вернуться в 16 главу 4 книги Царств. И больше мы из 4 книги Царств уходить не будем. 4 книга Царств, 16 глава. Я прочитаю 3 стиха, 7-го, да? И послал Ахаз послов к Тиглафелосару, царю ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, взял его и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. Слушайте. Итак, что хотел Ахаз? Он хотел, чтобы царь ассирийский ему помог и освободил его от Сирии и от Израиля. Он это получил? Получил. То есть, то, что хотел, то получил. Молодец. Да? Но почему-то Бог так не считает, да, что он молодец. Потому что у него неправильные решения были. То есть, он не доверился Богу, а он доверился какому-то языческому царю. Он понадеялся на того, кто, ну, в принципе, был враг Богу. Да? Он пошел к нему, попросил его, при этом, обокрав Бога, вынеся сокровища из дома царского, отправил туда и получил то, что он просил. Вообще, этот человек, он довольно много всего сделал. Например, когда царь ассирийский разрушал Дамаск, он там был. И там в Дамаске, в капище одного из башков, одного из идолов, он увидел жертвенник, который ему очень сильно понравился. Вот красивый он такой был. Он себе его взял, эскизик сделал, чертеж начертил. И с нарочным послал в Иудею первосвященнику. И это здесь все в 16 главе мы читали. И сказал ему, вот такой жертвенник сделай. К тому моменту, когда он вернулся в Иудею, жертвенник уже был сделан по его чертежам. Жертвенник, чертежи которого дал Бог. Он убрал, поставил стеночки и сказал на нем приносить жертву только вот по моему повелению. А тот жертвенник, который он там видел в Дамаске, который придумали для поклонения идолам, он поставил как основной жертвенник, и на нем начали в храме Соломоновом, представляете? И на нем начали приносить жертву. А жертвенник Божий, он стоял там в стороне, и на нем углей даже не было. В общем, много чего делал этот Ахаз, и мы увидели, что с ним произошло и как Бог на это реагировал. Теперь, так как время у нас идет, давайте идем дальше, посмотрим на следующую главу, 17 главу, царь Осия. Царь Осия, 17 глава. Я читаю. 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем. Это уже не в Иудее, а это уже в Израиле происходит. Это северное царство. Да? Иудея – южное царство, а Израиль – северное царство. После царя Соломона, как вы помните, они разделились. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь сирийский, то есть в Ассирии тоже цари менялись, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год, и взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный, и пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Каворе. Это историческая установленная дата, 722 год до Рождества Христова. И поселил их в Халахе и в Каворе при реке Газан и в городах Медийских. Когда стали грешить сына и сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная с сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи, изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал Господь от них, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои и уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили вынью свою, как была вынья отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога, и сделали себе литые изображения двух лицов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иуды. Это как раз Израиль. Скажите, что вам больше всего запомнилось, когда вот мы сейчас читали этот текст? Что-нибудь резануло слух? Ожесточили выю свою. А мне, например, очень сильно резануло слух, не веровали в Бога. Слушайте, это Библия говорит, это Бог говорит про тот народ, который был самый религиозный. Мы в прошлое наше богослужение с вами говорили о том, что Израиль был самым религиозным народом на земле. Каждый с измальства, с малолетства был посвящен, через обрезание был посвящен Богу. Они были действительно самым религиозным народом. И вот это их религия, Бог говорит, они неверующие. Они не верят в Бога. Потому что верующий человек, он смотрит в Слово Божье. Что говорит Слово Божье делать. И как Слово Божье говорит, так и поступает. Вчера удалось разговаривать с соседями, одним, другим. Так интересно, какие мнения высказывают, так, знаете, компетентно говорят. И говорят, где ты это взял? Ну где ты это взял? Ну, говорит, ну как, вот народ говорит. В чем здесь народ? А, ты говоришь о Боге, ты говоришь о Библии. Где ты берешь свои эти измышления? Ну, люди так говорят. И эти тоже жили так, как говорили их отцы. Так, как жили окружающие их люди. Потому что это было для них авторитетнее, чем Писание. Авторитетнее, чем Слово Божье. То же самое, абсолютно то же самое, что было тогда, тоже происходит и сейчас. Люди ставят авторитет людей или мнение людей выше авторитета Слова Божьего. И если Библия говорит вот так, но люди-то считают иначе. Ну как же я буду поступать по Библии, если люди считают иначе? И вот эти люди так поступали. Смотрите, 16 стих. Оставили все заповеди Господа своего. И стали делать то, что им нравилось. Они стали делать какие-то изображения, какие-то статуэтки, которым они стали кланяться, которым они стали приносить свои приношения, даяния, жертвы и так далее. Вместо того, чтобы делать то, что говорил Бог. Как на это Бог реагировал? Стих 18. Посмотрите сначала, 12 стих. Бог говорил им, не делайте. 13 стих. Бог посылал к ним разных-разных пророков, которые говорили, что предостерегали, возвратитесь от их пути, не делайте этого. Но в конце концов, так как они не слушали, так как они избрали делать так, как они считают правильным, то написано, что прогневался Господь сильно и отверг их от лица своего. Интересно, вот 7 стих, не осталось никого. 7 стих, посмотрите, когда стали грешить сыны Израиля пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных. А в современном переводе этот стих звучит так, 7 стих этой главы. Это произошло потому, что израильтяне согрешили против Господа Бога своего, который вывел их из земли египетской, из-под гнета фараона, царя египетского. Израильтяне стали поклоняться другим богам. Интересно. Второй стих. Осия делал то, что Господь считал злом. Вот интересно, вот в синодальном переводе не очень четко слышно. Послушайте. Второй стих. Он делал неугодное в очах Господнем, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Что значит не так? Не так сильно или по-другому? Да? Если современный перевод взять, посмотрите. Осия делал то, что Господь считал злом, но он не совершал столько зла, сколько совершали цари израильские, которые были до него. Слышите, а он был лучше, чем они. А он не так сильно грешил. И знаете, и в этот момент, вот в этот момент, Бог уводит 10 колен в рабство в Ассирию, где они и поселялись, где они и потерялись, при лучшем царе. И я не мог, вот несколько дней я не мог вообще понять, как говорить. У меня была такая идея даже этот стих как-то пропустить, замолчать, обойти стороной. Ну потому что, ну непонятно, этот человек-то вроде как хорошо-то поступал. Лучше. Слушайте, и я молился, и знаете, как... Не, потолок не разверся, небо не разверзлось, ничего. Но тем не менее, абсолютно четко как-то вот на память пришли сразу несколько человек, беседуя с которыми, они говорили, да я не хуже других. Да я поступаю лучше, чем некоторые из твоей церкви. Слушайте, люди так говорят. Я уверен, что и вам говорили так. Да я поступаю лучше, чем многие. Я и жертвую, я и доброе делаю, я и милостыню даю, я и помогаю людям. Да, ко мне только обратись, я сразу. Так и написано, что он не поступал так плохо, как другие. Но он не поступал так хорошо, как ожидает Бог. Да? Потому что Бог ожидает полной святости. А так как человек не может полную святость из себя выдавить, как бы ни старался, то Отец послал Иисуса Христа, который умер за нас и дает нам свою святость. А эта святость, она совершенна, да, эталонна. Третий царь, последний на сегодня, которого будем смотреть, царь Езекия. Имя известно, да, вам? Потому что мы с вами говорили о Езекии очень много, очень просторно, очень пространно, вы многое о нем знаете. Несколько проповедей было, в интернете они выложены. Но мы прочитаем только лишь 9 стихов о царе Езекии. Третий год Осии, сына Ила, Ил, вот, о котором мы только что говорили, да, это израильский царь. А это дело в Иудее происходит. Папу Езекии, знаете, как звали? Ахаз. Вот это тот самый Ахаз, да, который был негодяем. Мы с вами выяснили, да? Который делал очень много плохого, который показывал примеры, как делать плохое, который жертвенник заменил, который, в общем, много пакостей наделал, да? И при этом вот рос сынок, который наблюдал за гадостями, которые папа делал. Да? Третий год Осии царя Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захари. То есть 25 лет своей жизни, это уже взрослый человек, да? Он 25 лет, он впитывал все, что происходило вокруг, он наблюдал, что делал его отец. Как его отец издевался над Богом, и весь народ шел вслед отца, и Бог наказывал. Он 25 лет это наблюдал. Третий стих. «И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. И он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилева кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими после него и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде. Куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы, и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Четвертый год царя Езекии, то есть седьмой год Осии, царя Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее». То есть посмотрите, что делал Езекия. Очень много здесь описано того хорошего, что он сделал. Мы не все, конечно, прочитали. Как помните, мы рассказывали, что мы с вами изучали. Слово Божье показывает нам на царя Езекию, что в это время, естественно, если жертвенник заброшен, жертвенник Божий, если везде поклонение идет идолам во всем царстве, священники Божии, они были в совершеннейшем упадке, и им просто концы с концами не сводили. И тогда вот как раз-таки Езекия, он объявил, напомнил о том, что слушайте, десятую часть того, что к вам приходит, десятую часть вообще-то надо Богу отдавать, да, как минимум. А еще кроме десятой части, хорошо бы еще жертвовать, а еще хорошо бы давать десятину на сироту, вдову и местного левита, а еще бы хорошо и так далее. И говорит, стали нести, нанесли груды. И к нему пришли священники и говорят, мы наконец-таки впервые за много лет хотя бы то, что кушать стали. И страна стала возрождаться, страна стала поклоняться Богу. Это то, что сделал Езекия. Посмотрите, какой человек, вот его поступки, третий стих, делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Четвертый стих. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея. Пятый стих. На Господа Бога Израилева уповал он. Интересно, что царь Ассирийский обложил данью и Иудею, и Самарию. И тот царь хотели избавиться от этого ига. Царь Ассирийский, а царь Израильский, он послал другому царю, чтобы тот пришел, освободил, и теперь он стал уже царить, платить ассирийскому царю. Да? А этот сказал, не буду тебе платить, на Бога буду уповать. И помните, да, войско пришло, все города Иудеи обложило. А после этого пришел Рабсак, там, помните, да, глава? Ну, мы с вами изучали, подробно изучали, когда было нашествие бубонной чумы, когда нашествие мышей было или крыс в Иудее. И с помощью этого нашествия была освобождена Иудея, потому что Ассирия умерла 185 тысяч в один день от сирийского войска. Все это очень хорошо и подробно описано в Слове Божьем. Читайте. И интересно, 7 стих показывает реакцию Бога. Господь везде был с ним. Господь во всем благословлял его, что бы этот человек ни делал. Вот досталась ему страна в упадке, в экономическом кризисе. В экономическом кризисе, в социальном кризисе, там, в политическом кризисе, в религиозном кризисе страна досталась ему в полном упадке. И он своей преданностью Богу, он восстановил страну, он наладил отношения людей с Богом в первую очередь. И тем самым он получил благословение Бога. А если благодеющая рука Господа на нем, на всей стране. Какие мы с вами можем сделать выводы? Вот просто прочитали по маленькому кусочку истории трех царей. Немножко, мы не углублялись много. Мы посмотрели какие-то основные принципы, что было у них в голове. Какие выводы можно сделать? Что вы скажете? Угодно, не угодно. Да, то есть послушание, не послушание. Совершенно верно, я это первым поставил. Непослушание не угодно Богу, и оно обязательно ведет к наказанию его. И, соответственно, и наказание одного, того, который стоит во главе, ведет к тому, что стонает весь народ. К тому, что поражение Божие, оно на всем народе. Да? Хорошо. Следующее. У каждого есть какие-то высоты, которые остались ему либо от прошлой жизни, либо это наследие страны, в которой мы живем. Вот это вот так принято. И если не отказаться от этого, например, ну не знаю, ну грубое что-то возьмем, да, например, курение. Да? Интересно, что когда человек приходит к Богу, если он сразу не откажется от этого, это его долго мучит. Причем интересно наблюдать, знаете, когда взрослый человек, там 30 лет, 40 лет, 50 лет, да, он понимает, что это плохо, он начинает прятаться. Он начинает прятаться, как мальчишка где-то там курит. Да? Потом тщательно руки моет, псы моет, чтобы жена не учуяла. Смешно, зубы чистит, да, конфетки сосет. Проходит какое-то время, то есть он позволяет это завоевывать какую-то часть его сердца. После того, как какую-то часть его сердца завоевала, он начинает там расширяться, уже проходит какое-то время, смотришь, человек уже не прячется. Человек уже, а если ему делаешь замечание, он на тебя начинает еще голос повышать, да? То есть он уже чувствует, что он прав в этом, понимаете? Если мы не уничтожаем все высоты, которые были, все, что не угодно Богу, все полностью, не боремся с этим до полного искоренения, то постепенно это возвращается, это увеличивается, это завоевывает сердце, разрастается. И тогда это уже становится препятствием в общении с Богом. Потом Слово Божье изучаешь, я засыпаю. Ты молишься. Ой, ну да. 3 раза в день. Благослови эту тарелку. Проблемы. Третье. Какой вывод мы можем сделать сегодняшний? Не обращаться за помощью к врагу. Мы видели с вами царей, которые шли за помощью к врагу и получали просимое, но потом и видели, которые уповали целиком на Бога. Если ты обращаешься к врагу, ты становишься ему чем-то должным, ты становишься ему чем-то обязанным. Не Богу обязан, а этому человеку. Сказано, да еще за счет Божьих ресурсов. Совершенно верно, потому что любые отношения, они требуют вложения финансов за счет Божьих ресурсов. То, что ты мог бы направить на служение Богу, это теперь направляется не в ту сторону. И Библия абсолютно четко говорит, не становиться под одной его мощью верным. И последний, 4-й вывод, который я сделал. не жить прошлыми победами. А если что-то у тебя получилось в жизни, ты стал сильным, ты в чем-то победил, ты не думай, что это сделал ты, не думай, что это твоими силами. Над всем Бог стоит. Бог дает победу. И Бог, если ты подумаешь, если ты на одну минуту допустишь мысль, что это ты сделал, потому что ты такой хороший, то Бог тебе покажет, какой ты есть на самом деле. Бог выведет правду наружу. Он уничтожит эту твою победу. И Он покажет тебе, что Он Бог. И Он стоит над всем. Согласны? Вот это то, что сегодня для нашего с вами рассуждения было, размышления. Я предлагаю, чтобы мы с вами сейчас встали. И если у кого-то есть на сердце то, о чем мы с вами сегодня рассуждали, об этих трех царях, какие выводы мы делали для себя, молитесь, пожалуйста, за Бога.